Добрый день, дорогие друзья! У микрофона Мария Заостровных. В студии вместе со мной преподаватель кафедры теологии Горного университета Дмитрий Борисович Осипов. Дмитрий Борисович, добрый день!
Добрый день!
Ну что ж, мы, как всегда, по четвергам продолжаем читать, изучать, знакомиться с важнейшими памятниками древнерусской литературы. В прошлый раз мы читали житие Александра Невского. Это монгольский период нашей русской литературы. Конец 13-го, 14 век уже, и вот все, что было, ну не все, точнее, какие-то произведения, которые в крупных центрах были созданы, мы почитали. Вопрос в том, что было создано в регионах в то время, а Москва, я так понимаю, тоже регионом на тот момент являлась.
Да.
Даже
да.
Не центром там, нет, не крупным городом.
Вот, вот как раз, Мария, мы подошли к такой теме, как, ну, региональные.
Региональная древнерусская литература.
Региональные, ну, вот, литературные традиции, вот именно вот этого периода, ну, золотоордынского, то есть 14-15 век. Давайте немножко, значит, еще раз вот поясню, что когда вообще древнерусская литература возникает, зарождается, она возникает в ситуации централизованного, огромного киевского государства. И те произведения, которые появляются в XI веке, в XII веке, они, ну, приобретают некое всеобщее, общенациональное значение. Слово о законе и благодати митрополита Илариона, грандиозный свод, повесть временных лет, да, и так далее, там, скажем, Киево-Печерский Патрик. Множество вот произведений, которые играют такое впоследствии общерусское значение. Это фундамент. А дальше начинается дробление, потому что в XII веке это государство рассыпается, распадается. В XIII веке эти княжества, их там уже около 300, почему монголы так успешно, ну, занимают и побеждают, потому что каждого бьют по отдельности. И, естественно, литература тоже начинает, ну, как бы, сосредотачиваться, то есть возникают какие-то региональные традиции, да, хотя еще вот это общерусское ощущение единства, оно присутствует. И дальше наступает монгольский период, о котором мы уже с вами сказали. И мы с вами что с вами почитали? То есть вторая половина века, значит, 13-го. Это, конечно, ощущение катастрофы, очень ярко отпечаталось в произведениях той эпохи, то есть это слово о погибели русской земли, да, проникнутое ностальгией о погибшем мире вот этой домонгольской Руси, слова вот эти проповеди Серапиона Владимирского, ну, тоже, так сказать, вот он говорит, кается, значит, покаяние, как бы призыв к покаянию, призыв освободиться от возрожденного язычества, что происходит в это время. Дальше, мы говорили, стабилизируется обстановка, князья как-то договариваются с монголами. Ключевая здесь фигура – это Александр Невский. И вот его жизнеописание, житие Александра Невского, которое уже проникнуто нотами надежды. Понимаете, потому что такой великий князь, новый какой-то период, жизнь продолжается, и мы смотрим как бы в будущее, да. И дальше, после 13 века, действительно начинается развитие региональных литератур. Потому что, конечно, был великий князь, он был в Киеве, потом во Владимире, потом великокняжеский престол, мы знаем, был перенесен в Москву, что очень существенно. Но фактически Новгород, это республика новгородская, абсолютно независимая. Тверь совершенно независимый от кого бы то ни было. Псков там и так далее, и так далее. Да, то есть рядом есть еще западно-русские земли, которые ушли к Литве. И, конечно, жизнь продолжается. 14-15 век – это время региональных литератур. То есть в этих центрах, конечно, политических, где есть сильный князь, где есть своя политика, есть ресурсы, ведется и свое летописание, и появляются, ну, как бы развиваются свои литературные традиции. И, ну, в качестве таких наиболее ярких примеров, что можно назвать? В первую очередь, это, конечно, литература московская, потому что с середины XIII века, то есть спустя столетия после монгольского завоевания, Москва, маленькое захолустное местечко, совершенно никакого политического значения не имеющее в период монгольского завоевания, поднимается. Туда стекаются население, из разрушенных центров, понимаете? Вот это Волга-Окское междуречье оказывается защищенным, экономически выгодным, перекресток торговых путей, все. И очень прагматичные, понимаете, такие цепкие князья, которые работают в долгую, понимаете, с таким стратегическим мышлением. Все, середина, времена Ивана Калиты, вот, Дмитрия Донского, не буду пересказывать всем известную школьную историю, начинается укрепление Москвы, туда переезжают митрополиты, все, и великий князь, великокняжеский престол, и Москва становится центром, сначала очень мощным, а потом уже начинается собирание земель, и, конечно, здесь возникает своя обширная литература, это первое, ну, где-то, ну, считайте, с конца 14 века. И расцвет – это 15 век, расцвет вот этой московской литературы, 15 век. Это раз. Дальше, второе. Конечно, продолжается новгородская жизнь. Новгород от монголов не пострадал. Там происходит, продолжается и летописание, и, ну, появляется своя, короче говоря, литература. То есть там пишутся жития, там всевозможные повести, это все очень интересно. Вот, своя жизнь. Псков имеет совершенно особые интересы. Он отдельный от Новгорода, псковская литература появляется. И, конечно, главный соперник Москвы – это Тверь. Вот, пожалуйста, тверская литература, еще раз давайте перечислим. То есть конец 14-15 век, мы имеем московскую, новгородскую, псковскую и тверскую региональные литературы. Они развивались до какого момента? До правления, в общем, Ивана III, который... В конце, ну, к моменту, к 1480 году, когда он освободился от власти Орды, путем завоевательных походов, путем всевозможной дипломатии, эти все княжества, эти все территории ставят под свой контроль. Республике Новгородской конец. Все. Он объединил их под Москвой, под властью Москвы.
Ну, то есть он, получается, туда поставил ставленника московского.
Ну, в Новгород,
ну, в политическом
в
плане,
Новгород,
да.
А в, там, где правили князья Рюриковичи, угу. Да, просто эти князья стали вассалами московского князя. Они бы стали вынуждены ему повиноваться, чему они были не рады. Что потом привело к знаменитой опричнине, репрессиям Ивана Васильевича Грозного, потому что потребность централизации вызывала реакцию центробежную. То есть они все пытались отложиться, все пытались куда-то устроить какой-то заговор, какую-то измену уже в 16 веке. Эти удельные князья боялись. И Иван Васильевич их это, то есть, ну, вот такая, понимаете, логика истории. Так вот, и в 16 веке уже возникает как бы объединение этих литератур в каком-то едином общерусском, каком-то таком литературном каноне. Вот. И житий, и канонизация святых, местно чтимых, все это вот сейчас, то есть 16 век, век объединения, что Москва, Третий Рим. И теперь вот это мы все эти земли и всю эту святость и все эти литературы, все это мы объединяем. Но до этого еще нам надо дойти. У нас сейчас практически вот этот монгольский период на, ну, как бы 200 лет. Надо с ним разобраться. И, конечно, я предполагаю, что лучше всего начать этот разговор про литературу вот этого золотоордынского периода, ну, конечно, с Москвы.
Угу.
С московской литературы, где у нас есть... Порядочное количество очень интересных произведений. Значит, про политический контекст, ну, слушайте, я не знаю, стоит ли про это говорить, я думаю, ну, в двух словах, да, то есть понятно, что середины 14 века, спустя столетия после монгольских завоеваний, все, Москва крепнет, туда стекаются и людские ресурсы, и экономические, и потомки Даниила Московского, они, это сын, Александра Невского, получивший этот удел, значит, они собирают ресурсы, силы, туда переезжает митрополит Петр, потом митрополит Алексий, да, все это уже Москва. И вот эта мощь, вот это как бы накопившееся и политический, и человеческий, и, значит, военный потенциал, он выразился в таком знаменитом событии, как Куликовская битва, 1380 год. Это событие очень интересно. С одной стороны, это, ну, это победа была, да, то есть победили русские впервые, как бы, ну, там еще были какие-то сражения, где уже были, там, битва при Воже, например, имело место. Там были прецеденты, когда русские войска побеждали золотоордынскую, как бы, воинство. А здесь это событие, оно никак не привело к политическому освобождению от власти Золотой Орды. мы это должны осознавать. Никак. И вполне возможно, что в историческом контексте и не имело такой цели. Почему? Потому что, просто коротко поясню, значит, Дмитрий Донской вступает в борьбу с ханом Мамаем формально по той причине, Мамай требовал дани, Мамай требовал подчинения, формально по той причине, потому что Мамай являлся нелегитимным ханом. В Орде в это время шли междоусобицы, и Мамай не был чингизидом, он просто темник, ну, военачальник, который узурпировал власть, узурпатор. Почему Дмитрий Донской должен ему подчиняться? Это как бы формально, то есть там были ханы, они, так сказать, все было легитимно, их отношения были скреплены вот этими, ну, как бы договор вассальный, а здесь появляется совершенно какой-то непонятный человек, который требует подчинения. И борьба политическая внутри ордынская, неизвестно, чем она могла закончиться. И здесь вот, понимаете, Дмитрий Донской оказал сопротивление, разгромил войско Мамая, это изменило соотношение сил в Орде. К власти пришел легитимный хан, которого звали Тахтамыш. Тахтамыш. И Тахтамыш потребовал, естественно, выплаты дани, восстановления прежних отношений. Вот тут, видимо, Дмитрий, уверовав в
безнаказанность и,
да,
силу,
да, от этого отказался, и Тахтамыш совершил карательный поход, который был для Дмитрия Ивановича, так сказать, неожиданностью, и сил положили очень много на эту битву, и Москва была взята. Москва была взята. Но князь, дружина, значит, все политические структуры, все были сохранены, вассальные отношения восстановлены, Русь платила там выход. Но великокняжеский престол остался в Москве. И оставался в Москве уже просто и передавался от отца к детям.
Ну, в принципе, и до сих пор он там сохранился.
Вот. Ну, династия Рюриковичей закончилась на Федоре.
Ну да, нет, династия Рюриковичей закончилась, но Москва по-прежнему.
Москва, да, остается, остается. То есть, вот и само это событие, оно как бы, получается, ну вот оно имело такой локальный, что ли, характер. Оно не изменило радикально отношения Москвы и, значит, Орды, никоим образом, да. Но это событие имело громадное значение в плане морально-психологическом, религиозном и в плане формирования какой-то идентичности московской, кто мы такие, чего мы собираемся делать и так далее. Потому что русские войска столетия целые не побеждали монголов, они ходили под монголами. А здесь колоссальное сражение, которым Русь победила. И вот это событие, оно легло в основу идеологии укрепляющейся Москвы. Уже в 15 веке. Потому что эти люди, вот эти князья, эта элита политическая, они рассматривали себя как наследников этой Куликовской победы. Что мы победили, и это означает, что мы освободимся, что мы сильнее, что Бог на нашей стороне, понимаете? И поэтому вокруг этого события уже в 15 веке формируется целая литература. Целая литература. Это повести, сказания о Куликовской битве, коих много, понимаете, ни одно и не два. И, конечно, ну, с развитием этой литературы происходил интересный эффект. Ну, происходило неизбежно, там, поначалу краткие летописные свидетельства, современные битвы расцвечивались, увеличивались в объемах, а переосмыслялись.
Ну, то есть стандартное мифотворчество, героизация и дальше...
Гиперболизация. Угу. Там уже, понимаете, к концу процесса монголов было под миллион. Там просто какие-то невероятные цифры мы встречаем.
А так сколько было изначально? Ну, по историческим летописям.
Да. Ну, давайте вот об этом, может быть, в следующий раз мы чуть-чуть скажем. Про именно историю. Потому что очень долго не могли найти место. Сейчас оно найдено. Буквально за последние 20 лет. Вот в изучении Куликовской битвы случился огромный прорыв.
Угу. Вот это удивительно. А, в смысле, историки не могли найти место, где она состоялась, они, люди, которые хотели
не могли найти место, они не могли понять, где находились эти войска. Находок было, кот наплакал, понимаете? Угу. Были скептики, которые говорили, вообще никакой Куликовской битвы не было, находок нет, где это все, понимаете? Грандиозное событие. Вот, сейчас случился прорыв, потому что ученые обратились к данным, которые были получены относительно древнего ландшафта, то есть изучение почв и как выглядел ландшафт к концу XIV века, и когда, а он изменился очень сильно. Стало ясно, где находилась и Дубрава, где были овраги, где было что. Вот. И когда картина стала ясна, то сразу стало понятно, где могли располагаться эти самые войска, как проходила битва, и эта гипотеза блестяще подтвердилась. Потому что именно в этих местах оказались места массовых находок, всевозможных кусков кольчуг, мечей, всевозможных вот этих вот обломков, ну, которые были оставлены на местах этой самой битвы. И картина была восстановлена. Она, конечно, серьезно отличается от того, что мы имеем в этих сказаниях о Куликовской битве. Довольно серьезно. И в количественном отношении, и в ходе битвы, в ходе сражения. Но сама по себе битва все равно была очень масштабной. Очень большой, но про это может быть, действительно, про это чуть-чуть давайте уделим этому моменту время, в следующий раз, когда уже будем более подробно говорить об этих текстах, сейчас я просто хотя бы, ну, дам представление, что собой представляла эта, ну, московская литература. Во-первых, это произведение Куликовского цикла, начало их – это летописная повесть о Куликовской битве, а из этой повести уже дальше начинается развитие, появляется целый эпический цикл «Задонщина», находящаяся под влиянием слова о полку Игореве. Уже такая героизация происходит. Потом возникает сказание о Мамаевом побоище тоже. Вот. Вот это вот, получается, три произведения, где мы, значит, вот можем видеть развитие вот этой, ну, скажем так, осмысление вот этого и героизации вот этого события «Куликовская битва». Вот это важнейший цикл, который мы с вами рассмотрим. Кроме этого, есть целый ряд разного рода повестей. Повесть о взятии Москвы от царя Тахтамыша, допустим. Повесть о Тимир-Аксаке, это легендарное жизнеописание Тамерлана. Повесть о взятии Царьграда, то есть исторические повести были, ну, в центре внимания русских книжников этого периода. И, конечно же, это расцвет, московский период, это московская литература, это расцвет житийной литературы, потому что, ну, давайте, вот там имело место еще такое второе южнославянское влияние, приходит очень много литературы южнославянской, и, в частности, приходит такой, знаете, риторический стиль, очень красивый такой, плетение словес с Балкан. И это повлияло на житийную литературу. И мы имеем целый ряд житий замечательных. Житие Петра, митрополита Московского. И, конечно же, там появляется такая очень важная фигура. Это Епифаний Премудрый. Это русский книжник 15 века, который составил два знаменитых жития. Это житие Сергия Радонежского, житие Стефана Пермского. Вот так. Вот это для нас главное. То есть, ну, давайте вот так и наметим. Московская литература – это сказание Куликовского цикла, и это литература житийная. Вот об этом давайте в следующий раз. С Куликовской битвы. Что она, во-первых, представляла собой с точки зрения данной
истории?
Потому что, повторюсь, за последние 20 лет это настоящий прорыв. То есть все, что писали в имперский период дореволюционный, все, что писали о Куликовской битве в советский период, безнадежно устарело в свете современных археологических данных и реконструкции. Вот. А как это происходило, мы поговорим в следующий раз и начнем читать вот эти произведения. Они очень интересны.
Ну, они еще интересны как процесс, как происходил вот этот вот процесс героизации и гиперболизации всего этого.
Это литературный процесс. Это для нас.
Да, как литературный процесс прежде всего.
Как критика источников, это отдельная история. То есть, что там исторично, что не исторично, это отдельная история. Но нас интересует литература. Это факт сознания, это факт того, как видели мир и представляли себе эти события русские книжники 15-го, 14-го, 15 века. Вот, для нас это крайне важный документ.
Ну что ж, дорогие друзья, на этом на сегодня все. Я напомню, что у меня в гостях был преподаватель кафедры теологии Горного университета Дмитрий Борисович Осипов. Программу провела Мария Заостровных. Всего вам доброго, дорогие друзья!